Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир радио «Спутник Кыргызстан». И утро хорошего дня начнется с важной темы. Сегодня мы будем говорить, почему труд облагораживает человека и как сделать, чтобы взаимоотношения труда и человека были порядочными. И об этом нам сегодня расскажет председатель профсоюза работников строительства и промстройматериалов Ильдияр Карачаев. Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро.
Итак, мы живем в век высоких технологий, и во многом сейчас машины уже заменяют труд человека. Но, как все мы знаем, есть известная фраза «человеку нужен человек». Или в свете нашей темы работнику нужны хорошие условия труда, а работодателю эффективный работник. Как все-таки это сделать?
Ого, такой большой замечательный вопрос. Когда мы слышим слово «профсоюз», сразу вспоминаются у нас путевки, Советский Союз, оздоровление, как мне мои коллеги, знакомые мои говорят. Но в то же время в современном мире, да и в Советском Союзе, профсоюз – это та организация, которая действительно защищала трудовые, социально-экономические права и законы интересы работников. И в то же время, защищая права работников, она помогала повышать производительность труда на предприятии и в целом развивать экономику страны. Почему? Потому как, когда есть нормальные условия труда на рабочем месте, априори работникам работать намного лучше, когда вы на них, да, нежели когда вы на них давите, нежели когда вы заставляете работать по 10-12 часов без выходных. А когда есть нормальные условия, когда работник доволен, в любом случае он будет работать лучше. Даже за эти 12 часов работник может умудриться сделать так, что он покажет такую эффективность труда, которая за 4 часа была бы намного больше, чем за 12 часов. И многие исследования, особенно исследования в странах, где профсоюзы, работодатели и правительства для некоторых предприятий, даже для целых отраслей добились того, что рабочая неделя не 40 часов, а 35, 36, даже до 30 часов опускают. Производительность труда почему-то растет. Работодатели почему-то зарабатывают больше, они довольны, и государство в этих отраслях довольно. А мы в нашем Кыргызстане, да, заявляем по Трудовому кодексу 40 часов, но мы все однозначно понимаем, что мы работаем намного больше. Мы перерабатываем, но производительность у нас очень низкая.
Ну, потому что, наверное, в первую очередь все-таки довольный работник – это довольный работодатель. Все-таки это же работает, когда человек ходит на работу с удовольствием и знает, что его права будут соблюдены. То есть у него будет законный отпуск, у него будут законные выходные, нормальная продолжительность рабочего дня и хорошие условия, в которых он работает. Но, естественно, как все мы знаем, у нас это не всегда соблюдается. Именно для этого нужны профсоюзы, чтобы вы защищали права именно работников.
Да, абсолютно. И сразу прошу наших работодателей на это не злиться, не обижаться, а сотрудничать с профсоюзами, работать вместе с профсоюзами. Потому как совместная деятельность однозначно поможет и работникам, и работодателям.
Ну, работодатели у нас почему-то боятся профсоюзов.
Да, к сожалению. Плюс статистика в Кыргызстане показывает, что мы полтора года назад проводили специально большое исследование при поддержке одного фонда. И мы выявили, фонда Берта, выявили более 72% неформально занятых работников в Кыргызстане. Это о чем говорит? Это говорит о том, что работодатели не уважают своих работников, работодатели заставляют их перерабатывать, работодатели не хотят платить налоги, которые в то же время высокие. Мы, конечно, понимаем и работодателей, которые не хотят платить высокие налоги, но в любом случае, когда работодатель скрывает эти вещи, может наступить такой момент, когда он будет переплачивать в десятки, а то и сотни раз. Как он может переплатить? Элементарно, настройки, не дай бог, конечно, но мы даже в СМИ читаем, что погиб тот или иной работник, либо на предприятии. И сколько платит работодатель? В среднем работодатель платит 15-25 миллионов сомов семье этого работника. Хотя работодатель мог создать безопасные условия труда, потратив 1,5-2 миллиона сомов на этом предприятии. Приглашайте профсоюзы, мы вам поможем выстроить систему управления охраной труда, подведем к международным стандартам. И можно лучше работать, нужно вначале, да, конечно, вложиться в охрану труда, но когда ты смотришь на то, что нужно вложить там миллион сомов на охрану труда, тебе кажется, работодателю кажется, что это дорого. Но когда происходит несчастный случай, даже несчастный случай там с травматизмом, если работник получит там первую, вторую, третью там, степень инвалидности, то работодатель будет выплачивать среднюю заработную плату за 3, 5 и 8 лет. Это в любом случае это большие расходы, это большое бремя, и многие думают, что они смогут этого избежать, но, к сожалению, это будет происходить, потому как там, где не выстроена система управления охраной труда, несчастные случаи в любом случае будут там происходить. Да, 9 из 10 работников об этом промолчат, но кто-то 10 об этом расскажет, либо об этом узнают журналисты, СМИ, общественность, и огромное финансовое бремя для этого предприятия наступит. Наступает даже порой такое бремя, после которого работодатель фактически вынужден закрываться, особенно это касается малого и среднего бизнеса.
Правильно ли я поняла, что 78%... 72% работников оказываются в таких условиях, неформальных, скажем так, из-за того, что они устраиваются на работу, не заключив трудовой договор.
Да, это самый большой процент. Но у нас есть такие случаи, когда заключают формальный трудовой договор, который работник никогда не видел, но он юридически есть, ставят там заработную плату в 5-8 тысяч сомов, когда фактическая зарплата 20-30 и так далее, и начинают вести такую непонятную подпольную работу, вторую, третью бухгалтерию. И это на самом деле невыгодно работодателям.
Работодатели так делают для того, чтобы меньше платить, ну, отчисления в соцфонд куда-то еще. Mm-hmm. То есть чем меньше заработная плата, указанная в каком-то договоре, тем меньше отчисляет работодатель.
Абсолютно. То есть если мы ставим заработную плату 10 тысяч сумов, работодатель, да, там, мы как работники смотрим, но соцфонд же он там с моих 10% берет, подоходный налог с моих 10% берет, но мы не смотрим на то, что он еще со своего кармана 17,25% доплачивает за нас. То есть его расход не просто 10 тысяч сомов, его расход 11 725 сомов. А если это 20, соответственно, получается 23,5, 23 600 сомов и так далее. То есть есть большая налоговая нагрузка в виде социальных отчислений, когда нужно 17,25% выплачивать. В этой части профсоюза мы работодатели поддерживаем, мы и в правительство, и в Working Age уже несколько лет направляем такие письма, что давайте снизим вот эту социальную нагрузку. 1 декабря прошлого года снижение было для тех компаний, у кого там есть 5 работников, 15 и так далее, которые показывают официальные заработные платы, у них там снижение по социальным отчислениям на 5, на 7%, и так далее, процентов произошло. Но мы полагаем, что этого мало. Нужно со стороны правительства создавать нормальные условия, максимально снимать административные барьеры для работодателей, и работодатели постепенно будут переходить на белую прозрачную сторону. В этой части, когда работодатель нам говорит, вы профсоюз нас не понимаете, вы только смотрите на работников, мы им отвечаем, что вот наши письма, вот наше обращение, мы стараемся, мы, в этой части мы вас понимаем, и мы на самом деле хотим с вами дружить, сотрудничать в случае, если трудовые права работников будут соблюдаться на вашем предприятии.
Ну, получается, что те люди, которые работают без трудового договора или, наоборот, оформлены как-то, может быть, неправильно юридически, они оказываются самым уязвимым слоем населения.
Да.
То есть у них, по сути, нет никаких прав.
Конечно. Оттуда же у нас такие истории, когда возникают, что отпуск за свой счет. Вы раньше слышали такое понятие? Вот последние там, лет там, 5-7 началось, появилось такое понятие, что отпуск за свой счет. А это означает, что работодатель говорит, ну, работник говорит, я хочу отдохнуть там 2 недели, говорит, за свой счет. А что это означает? Работодатель говорит, я тебе платить не буду. Это одна сторона. Еще у нас такая тенденция появилась, что оказывается на некоторых предприятиях, не предприятиях, скажем, таких в кустарных подпольных предприятиях, работник сам обязан, оказывается, заплатить другому работнику, который будет его замещать и будет здесь работать. У нас уже такие факты появляются, когда вы должны платить за свой отпуск. Поэтому неформально вот такие отношения к этому и приводят, когда долгие годы складываются отношения того, что мы как работники вместе с работодателем избегаем налогообложения, там, избегаем еще чего-либо. Соответственно, отношение работодателя возникает такое, что я ему платить за отпуск не буду, потом, а он же мне должен работать круглые сутки, круглый год, пусть он мне платит за другого работника, которого я поставлю на его рабочее место временно на эти 2 недели. Это, конечно, шок, но это у нас уже факт.
Хорошо, а если случилось так, что, например, работник не хочет идти в отпуск, он не устал, и говорит, я, например, все свои 28 законных отпускных дней хочу проработать. Должен ли работодатель ему это оплатить или говорит, что, ну, я тебе оформляю это как отпуск, а ты можешь работать, пожалуйста, но только платить мы тебе не будем? То есть может ли человек вообще отказаться от отпуска и взять и проработать это время?
От отпуска отказаться можно, но 2 года подряд не отпускать вас в отпуск работодатель не может, потому что юридически это будет выглядеть так, что даже если вы напишете там 100 писем, сообщений, что я не хочу в отпуск, со стороны закона, со стороны Трудового кодекса, со стороны профсоюзов и госинспекторов труда это будет выглядеть, что работодатель вас не отпускает в отпуск и заставляет вас написать заявление, чтобы вы не выходили в отпуск. И поэтому 2 года подряд в отпуск выходить не сможете. И то это в тех предприятиях, где у вас формальные трудовые отношения есть, они зафиксированы. А если у вас трудовых отношений нет, то речи об отпуске и не будет. Даже если вы скажете, я буду работать, мне не нужен отпуск, вы скажете, молодец, без проблем.
Кстати, если вот вообще нет никаких юридически оформленных трудовых отношений между работодателем и работником, может ли вообще в случае возникновения конфликта работник доказать, что он работал?
Возможно, но это очень тяжело. Это занимает много времени, это занимает, отнимает силы и финансовые ресурсы. Потому как, если вот начнем с цепочки. Молодой парень, торговец, там у кого-то работал наемным работником и торговал у него на какой-то точке. И вдруг через несколько лет работодатель говорит, ты мне почему-то не понравился, вот из-за тебя там мы потеряли там 1 000 000 сомов, машина чуть загорела. Я тебя платить не буду, ты мне должен там отработать все это время. Работник говорит, вы мне уже там 1/2 года не платите, дайте деньги. И работодатель говорит, до свидания, гуляй. Куда пойдет работник? Неизвестно. Даже если он пойдет в государственную инспектору труда, даже если он в профсоюз пойдет, нужны хотя бы минимальные косвенные доказательства. И часто во время эфиров и у себя на социальных страничках я говорю всем работникам, фотографируйтесь со своими руководителями, собирайте какие-либо косвенные доказательства того, что они вам платят заработную плату. Иногда бывает так, что официальных трудовых отношений никаких нету, но работник говорит работодателю, я хочу взять кредит, дайте, пожалуйста, справку. И работодатель в большинстве случаев дает эту справку, и это тоже будет таким косвенным доказательством того, что мы у него работали, и есть у вас заработная плата. Там маршрутные листы, там все это нужно всегда собирать, потому как в тех отношениях, когда у вас нет трудового договора официального, есть высокий риск того, что когда-то вы работодателю не понравитесь. Если вы будете ему нравиться и будете там 30 лет с ним работать, пожалуйста, но... Потом, соответственно, при выходе на пенсию у вас возникнет вопрос, к вам возникнет вопрос от соцфонда, где отчисление? Отчисления нету. Да, сейчас у нас есть там минимальная гарантированная пенсия и так далее, но есть инициатива от законодателя о том, чтобы все это отменить, что если работник платил социальное отчисление, он будет получать пенсию. Если не платил, то никаких гарантий уже не будет.
Даже так?
Да, к этому мы, к сожалению, идем.
Так, хорошо. Сейчас еще... Очень часто люди работают зарегистрированные как ИП, то есть индивидуальный предприниматель. Трудовой кодекс точно так же помогает индивидуальным предпринимателям, так же, как и другим людям?
Нет.
Или там все-таки другие какие-то нормативы?
Да-да. Индивидуальный предприниматель – это бизнесмен. Все его отношения с другими лицами будут строиться на основании Гражданского кодекса Хорватской Республики. Трудовой кодекс здесь работать не будет. Но то здесь есть... у нас есть, вот, прошу прощения, индивидуальные предприниматели, бизнесмены делают так, что заставляют своих работников покупать патенты, превращая их в предпринимателей. Вот здесь, в такой ситуации, еще есть возможность, если вы будете так, собирать те косвенные доказательства, на каком-то этапе добиться того, чтобы у вас был статус работника. В противном случае, если у вас доказательств не будет, вы останетесь предпринимателями. К сожалению, у нас такая тенденция пошла. Я, к примеру, знаю, что в наших в детских образовательных учреждениях работодатели почему-то в последнее время заставляют своих работников покупать патенты себе. Соответственно, превращают своих же работников в предпринимателей.
Почему это происходит?
Это, опять-таки, к сожалению, ситуация, когда работодатели избегают высокого налогообложения. Я почему все время говорю, что высокое? Потому что и социальное отчисление, и налогообложение в Кыргызстане в этом вопросе оно довольно-таки, на наш взгляд, профсоюзов довольно-таки высокое.
Как оказалось, что согласно Трудовому кодексу Кыргызстана есть всего три меры дисциплинарного взыскания. То есть это замечание, выговор и последующее увольнение уже. Но в некоторых случаях работодатель штрафует своего работника за что-то. Может быть, за опоздание, может быть, за какой-то мифический причиненный ущерб и так далее. Имеет ли он право штрафовать своего работника?
Работодатель не имеет права штрафовать своего работника. Ни в одной стране мира, кроме двух стран, куда наши работники мигрантами не попадут однозначно, нет такого понятия, как штраф. А, как вы озвучили, согласно статье 147, работодатель может привлечь работника только к трем видам дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора и увольнения. Эти виды применения дисциплинарного взыскания работодатель может использовать в зависимости от ситуации по своему усмотрению. То есть есть такое понятие, что сначала нужно замечание, потом выговор, потом увольнение. В зависимости от тяжести совершенного проступка работодатель может уволить сразу, но обязательно необходимо, чтобы работодатель получил у работника письменную объяснительную. Если работодатель не получил у работника объяснительную, а работник на самом деле совершил этот проступок, то в суде работодатель однозначно проиграет. Потом, как привлекать работника к ответственности без его объяснительной нельзя. Привлечь работника к ответственности дисциплинарной можно только в течение одного месяца. За исключением случаев, когда работник официально заболел, был на больничном, в отпуске и так далее. В других случаях, если работодатель в течение месяца вас к ответственности не привлек, значит, можете не беспокоиться, потому что после истечения одного месяца, если он вас привлек к ответственности, то это будет считаться незаконным.
Так, хорошо. А если, например, в трудовом договоре прописаны какие-то суммы штрафов? То есть это тогда, получается, договор составлен был юридически неправильно?
Да, эти пункты договора будут считаться недействительными и будут считаться ничтожными. И все вот эти взыскания, даже там за 10-20 лет, если вы будете там по приказам забирать, например, работодатель говорит, вот в этом месте мы оштрафовали тебя, дорогой, на 5000 сомов. Вы говорите, хорошо, берете приказ, собираете, потом можете лично ко мне обратиться, и мы вам поможем все эти деньги взыскать с работодателя с учетом пени по 0,15% за каждый день за тот период, а с момента вашего увольнения по 0,5% пени мы с работодателя почти 100% взыщем.
А если, например, так произошло с индивидуальным предпринимателем и работодателем?
Ну, там отношения будут заключаться на основании гражданского правового договора, и туда мы не можем заходить.
То есть все-таки, получается, индивидуальные предприниматели тоже достаточно незащищенный слой населения?
Как вам сказать? Ну, это предприниматель, это бизнесмен, а бизнесмен, они там на основе договорных отношений. В чем разница? К примеру, скажем, если компания поручает какую-то работу выполнить в течение месяца индивидуальному предпринимателю. Индивидуальный предприниматель, если выполняет эту работу, захотел в воскресенье, сел, поработал у себя на работе, захотел, пришел в эту компанию, выполнил, но в течение месяца выполнил, отдал, получил деньги, это нормально. Но если вы оформлены как ИП, но фактически сидите с 9 до 6 на рабочем месте, работаете на работодателя, это вы не предприниматель, вы работник в этой компании. И поэтому, если у вас есть патент, а вы сидите у работодателя с утра до вечера, фиксируйте это однозначно, к сожалению, с высокой вероятностью, недобросовестный работодатель. Поэтому нужно будет опять-таки собирать доказательства, фиксировать, чтобы себя в будущем, в случае возникновения какого-либо риска, защитить.
То есть вот для этого и нужны профсоюзы. В случае вот возникновения таких проблем, к вам может просто прийти человек и сказать, вот у меня так случилось, вы можете мне чем-то помочь.
Угу. Да, но это такая крайняя сторона. Но если на вашем рабочем месте, на вашем предприятии есть хотя бы три работника, которые говорят, мы хотим, чтобы наши трудовые права защищали, чтобы у нас были нормальные условия труда, то вы можете обратиться в профсоюз, и достаточно трех людей, даже если на предприятии 1000 человек, чтобы создать профсоюз на этом предприятии. Все начинается с малого. И мы начнем профсоюзную работу, постепенно добьемся вместе с вами заключения коллективного договора, который будет учитывать интересы работодателя и работника. Даже 13-я заработная плата, все эти годы, она была прописана в коллективных договорах. И сейчас она именно в коллективном договоре. И когда люди спрашивают, раньше же у нас была 13-я заработная плата, а сейчас почему нет? Им говорят, нету этого в трудовом кодексе. Так, а, ну, если нету, ладно, значит, нету. Но если у вас там есть профсоюз, и он добьется этой 13-й заработной платы, то работодатель обязан будет эту заработную плату 13-ю платить. Для примера.
Ну, конечно, обычный человек, он не особо знает вообще все особенности трудового кодекса, там, около 400 статей, по-моему.
446 статей, да.
Это же очень сложно все запомнить. Плюс это написано, ну, достаточно административным языком. Безусловно. Иногда просто непонятно вообще, что хотят тебе донести. То есть, по сути, если бы, может быть, как-то у людей была бы более хорошая осведомленность о своих правах, вообще конфликтов бы, наверное, особо и не возникало, потому что были бы прецеденты, и потом бы работодатели уже, наверное, долго думали бы, прежде чем обмануть, например, своего работника.
Да, это тоже имеет значение, как раз таки об осведомленности. На YouTube-канале «Профсоюза строителей Кыргызстана» есть специальные видеоролики о ваших трудовых правах на кыргызском, на русском языках, 40 видеороликов, по которым вы сможете получить такую хорошую картину о том, как складываются трудовые отношения, что происходит в период работы, как могут вас к ответственности привлечь, какие виды ответственности есть, за что нельзя привлекать, что такое охрана труда и техника безопасности, как с вами расторгается трудовой договор, какие выплаты предусмотрены при том или ином виде увольнения и так далее. Поэтому заходите к нам на страничку нашего профсоюза строителей на YouTube и смотрите наши ролики.
Но вернемся все-таки к животрепещущей теме.
Прошу прощения за рекламу нашего YouTube-канала.
Ну, тем не менее, это, я думаю, полезно будет. Вернемся к животрепещущим вопросам отпусков и больничных. Об этом, наверное, говорили уже все и сталкивались тоже, к сожалению, ну, львиная доля, наверное, работников. Если по отпускам вы уже все объяснили, что по больничным? Часто так бывает, что ну, человек заболел, не выходит несколько дней на работу, и потом приходит, и работодатель говорит ему, что «А может быть, ты не болел? А может быть, ты где-то отдыхал, например? Почему там? Зачем ты так сделал?» Но если, например, работник приносит справку о том, что он болел, будет ли ему больничный этот оплачен?
Да, отличный вопрос. Сейчас больничный, безусловно, должен оплачиваться в том случае, если у вас есть трудовой договор на этом предприятии. Если нет трудового договора, очень тяжело заставить работодателя оплатить. Но есть возможность. Теперь, как только вы заболели, сразу направляемся к своему врачу. Если у вас действительно факт будет выявлен, что вы болеете, ваш врач откроет больничный лист. Листок временной нетрудоспособности. Сейчас спасибо Минздраву. Через приложение Тиндук уже можно будет получать его в электронном виде. И он будет иметь полную юридическую силу. То есть не нужно будет несколько раз ходить в больницу. Можно будет потом уже с Тиндука распечатать и передать работодателю.
Приложение... То есть опять все-таки главное юридически доказать, что да. Ты действительно болел.
Безусловно, да. Поэтому как только болеем, информируем работодателя, направляемся в больницу, открываем больничный лист, и все. После этого работодатель вам должен выплатить все, что вам необходимо выплачивать. Такой есть нюанс. Когда мы болеем, мы получаем чуть большую заработную плату. Простите меня, работодатели, потому как работодатель не взыскивает социальное отчисление с работника, когда он болеет. Поэтому у нас получается на 10% заработная плата, когда мы болеем, выше. Но работодатель будет обязан платить только за 10 дней.
Ну вот сейчас даже я очень удивлена, потому что у меня, кстати, был такой случай. То есть я тоже ушла на больничный, принесла справку потом в итоге, но мне оплатили ровно треть.
А, вот, теперь дальше переходим. Так, полная оплата 100% только для тех работников, у которых общий стаж работы более 8 лет. А если 3 года, 5 лет, то, соответственно, 40, 60, 60-80% и так далее. Поэтому, если у вас есть стаж 8 лет общий, болейте с удовольствием, с радостью, но точно болейте.
В общем, до 5 лет лучше не болеть, а потом уже по вашему усмотрению.
Поэтому, если у вас нет 8-летнего стажа, то невыгодно болеть. Скажу вам так.
Ну, болеть в нынешнее время вообще невыгодно, скажем так, потому что цены на все растут, в том числе и на лекарства. А в некоторых местах есть
прошу
практика...
прощения, по поводу больничного. Бывает так, что в период отпусков мы начинаем болеть, то в этой ситуации сразу же открываем больничный лист, информируем работодателя. Как только на руки получаем больничный лист, пишем заявление о том, что вы просите работодателя продлить вам отпуск. тогда у вас отпуск продлевается, и вам выплачивают за время временной нетрудоспособности. То есть у нас часто такие случаи возникают. Работник действительно болеет в период отпуска, и он как бы не приходит в себя. Потом дальше тяжело, и поэтому я вот снова повторяю. В период отпуска заболели, сразу направляемся к врачу, открываем больничный лист, проходит, примерно 3 либо 10 дней. После этого именно письменно уведомляем работодателя, что вы заболели, и что вы просите продлить трудовой отпуск. И работодатель в этом случае обязан вам продлить трудовой отпуск и за эти 3 либо 10 дней заплатить.
А если так получилось, что надолго человек заболел, не хватило ему отболеть 10 дней, он заболел месяц, он болеет второй, третий, четвертый, имеет ли право работодатель его уволить по этой причине?
Сразу он вас уволить не сможет. Есть несколько видов. Есть болезнь, когда мы болеем, скажем, как профессиональное заболевание. То есть эта болезнь каким-то образом была связана с работой. Это специальная комиссия доказывается. В этой комиссии профсоюзы тоже участвуют. А потом идет работа с медико-социальной экспертной комиссией, то тогда работодатель дальше будет вам все это выплачивать. Но если, скажем, вы заболели по обстоятельствам, не связанным с вашей трудовой деятельностью, там, более 10 дней, то тогда работодатель будет вам выплачивать не вашу среднюю заработную плату, а исходя из размера 5000 сомов на один месяц. Если вы проболеете более 56 дней, то тогда работодатель, соответственно, имеет право поставить вопрос о вашем увольнении, и это как бы отдельная причина. И поэтому, если вы болеете длительное время, нужно с работодателем сразу договариваться, либо обращаться в профсоюзы. Если вы подозреваете, что ваша болезнь именно связана с вашей работой, то это, соответственно, комиссией доказывается, определяется, и нужно эту работу проводить заранее.
А какие заболевания считаются профессиональными, скажем так?
Ну, к примеру, скажем, работа в высокогорье, и у вас раньше там по медицинским показаниям у вас все нормально было, сердце не болело у вас, и через 5 лет у вас вдруг сердце стало больное. То это доказывается, что вот именно за счет работы в высокогорье, за счет такого-то времени, за счет того, что там приминались, скажем, работа во вредных условиях труда, то все это доказывается. Есть специальные процедуры, профсоюзы в этом участвуют, и это все доказуемо.
А в строительном бизнесе такое тоже может быть?
В строительном
какой-то,
да. Если вы там, например, постоянно работали с пылью, там, фрезеровщик вы или что-то еще, и у вас там появились там болезни дыхания и так далее, то, соответственно, через комиссию с высокой вероятностью мы докажем, что это ваша болезнь связана с вашей работой.
Просто, в общем, главное – информированность,
да,
на самом деле. А есть ли какая-то обусловленная минимальная зарплата в Кыргызстане?
Она такая маленькая, что не хочу ее озвучивать. Самая маленькая в странах СНГ.
Ну, озвучи, пожалуйста.
2800 сомов минимальная заработная плата в Кыргызской республике.
Так, а есть ли какая-нибудь сумма,
по глазам вижу, что не надо
которую
озвучивать,
может работодатель минимально платить в час?
В Кыргызстане такого понятия нету. Да, это у нас в других странах распространено, что минимальная оплата за один час рабочий. В Кыргызстане это у нас за один месяц определяется. Ну, просто можно будет 2800 сомов разделить на 22 рабочих дня и на 8 часов. Сейчас посчитаем 2800, делим на 22 дня и делим на 8 рабочих часов. 15 сомов 90 тыин.
Один проезд на маршрутке.
Да.
На работу.
Скоро и этого не хватит.
Кстати, да. А почему во многих вообще организациях есть такая практика, как именно почасовая оплата труда? И это частенько даже прописывается.
Это называется как бы сдельная оплата труда. Когда работодатель говорит, что как вот есть базовый оклад, а эту часть мы хотим, чтобы был у нас сдельный труд. И работодатель говорит, что вот за столько-то часов вы должны выполнить норму там такого-то труда там. Сплести там одну корзину за час, скажем. Или что-то еще. Это называется сдельная оплата труда.
То есть, по сути, это тоже законно?
Да, да, да. А. В Трудовом кодексе прописана такая процедура. Если, скажем, у вас возникают какие-то вопросы, бывает так, что вроде бы одинаковая ситуация, но в одной ситуации будет прав работодатель, в другой ситуации будет прав работник. Поэтому призываю вас обращаться в профсоюзы и в службу по контролю за трудовым законодательством, это бывшие инспекторы труда, государственным инспекторам труда. К ним можно обращаться и онлайн. И поэтому, если у вас возникают вопросы, не для того, чтобы там кто-то думает, что вот я там, если обращаюсь, значит, я жалуюсь. Просто для того, чтобы выяснить, законна ли та или иная ситуация.
На еще самом деле же очень...
Ага. Еще можете сразу же попросить в своем заявлении, например, если вы обращаетесь к госинспектору труда, чтобы он не раскрывал информацию о вас работодателю. В таком случае госинспектор труда обязан будет сохранить конфиденциальность. В случае, если какая-то информация о вас будет известна работодателю, то госинспектор труда несет уголовную ответственность за это.
Ну, ведь многие у нас элементарно боятся...
Да.
Судиться со своими работодателями, вообще обращаться к кому-либо, ну, потому что чаще всего чем-то человек запуган. Или, может быть, он просто не хочет тратить свое драгоценное время на все эти бесконечные хождения по судам, по специалистам, по юристам, ну и плюс это деньги, опять же.
Mm-hmm.
А что делать?
Да. Допустим, если у вас возникает ситуация, что да, вам тяжело, вам страшно, но вы понимаете, что работодатель был несправедлив, и вы чувствуете, что он вам не доплатил, незаконно уволил, обращайтесь в профсоюзы, обращайтесь в инспекцию труда, потому как на сайте МГКИДЖИ у меня есть около 10 публикаций, и в одной из публикаций мы провели анализ решений судов Кыргызской Республики по трудовым спорам за 5-летний период с 2014 по 2018 годы. И к нашему удивлению мы выявили, что более 80% решений судов суды принимают в пользу работников. То есть в условиях Кыргызстана, когда мы там говорим, что мы не верим судам, там они коррумпированы, даже при этих условиях суды более чем в 80% случаев принимают решения в пользу работника. То есть можно посмотреть, что есть высокая вероятность того, что в судах можно выиграть. Да, я понимаю это время. Если вы там не были членом профсоюза, и там профсоюз, например, за вас не заступается, то, соответственно, нужно будет платить большие деньги адвокатам. Но если вы член профсоюза, профсоюз полностью от первой инстанции до последней будет все это бесплатно осуществлять. В то же время, к примеру, мы понимаем, что весь этот период работнику нужно будет кормить свою семью. Мы уже больше года от имени профсоюза строителей на уровне федерации поднимаем такой вопрос, чтобы профсоюзы таким работникам платили. Почему? Потому как в течение полугода, одного года, когда проходят судебные тяжбы, кто-то должен кормить семью работника. И мы говорим о том, что профсоюз должен создать специальный фонд и платить работнику в течение этого одного года. Потому как, если профсоюзы выиграют, эти деньги в наш фонд обратно вернутся. Потому как работодатель вынужден будет заплатить за весь этот период, работодатель вынужден будет еще заплатить пеню и так далее. И мы сможем сделать так, что работнику будет не так страшно защищать свои трудовые права. В случае, если профсоюзы проиграют, то мы можем применить такую процедуру, что работник, если он доволен, если он благодарен, он видел, что мы его защищали, отстаивали до конца, а небольшими долями он постепенно эти деньги фонд вернет. И как бы от этого ни профсоюзы, там, ни федерация не обеднеет. Но это будет такая хорошая финансовая подушка для работников в Кыргызстане.
Главное не бояться все-таки.
Да.
Но у нас действительно люди все-таки в большинстве случаев считают, что это бесполезно. Что лучше вот он сейчас уже потеряет эту невыплаченную заработную плату, или, может быть, нарушены какие-то условия там, того же самого отпуска или больничного, чем он будет возиться. Плюс, например, адвоката ему нужно нанимать частного человеку.
Если он не член профсоюза, то придется ему нанимать частного адвоката. Если он член профсоюза, то адвокат будет со стороны профсоюзов. И работнику даже не нужно будет ходить на эти судебные тяжбы, процессы. Он может даже работать на другом рабочем месте, то есть в другой компании. Но мы свою работу до конца выполним. Мы обязаны будем эту работу выполнять. И поэтому я знаю ситуации, когда, к сожалению, работники думают, что там профсоюз приходит к нам в профсоюзы, видит наших коллег и думает, ну это, наверное, тоже те же самые чиновники и типа не помогут. Мы не чиновники, мы... Ваши слуги, мы обязаны за вас эту работу проделать, если вы к нам обращаетесь официально с заявлением. Но перед этим, соответственно, вы должны быть членом профсоюза. Если вы платили взносы, были членом профсоюза, вы можете прямо в открытую требовать, чтобы мои коллеги и я, чтобы мы эту работу выполняли до конца. Я каждый раз это озвучиваю, потому что я сталкивался с тем, что ко мне обращаются люди, они говорят, мы обращались там, в тот или иной профсоюз, ну, там, нас, к сожалению, не защитили. Я за ручку веду этого человека в тот профсоюз и говорю, они обязаны, вы им платили, ваши коллеги их избирали, они получают заработную плату с ваших взносов, и они будут вас защищать. И поэтому, пожалуйста, если вы член профсоюза, требуете, ваши требования сделают профсоюзы вообще по Кыргызстану намного лучше. Потом, как не секрет, надо этот момент уже озвучить, и президент месяц назад обращался, что вот профсоюзы практически ничего за эти все годы не сделали, что там в профсоюзах очень высокий уровень коррупции, что все деньги, которые государство выделяло через фонд оздоровления трудящихся, все эти деньги съедены. Отчасти это правда. В то же время необходимо, чтобы члены профсоюза требовали у своих председателей профсоюзов, чтобы они выполняли свои прямые уставные обязательства.
Ну, а если все-таки так вышло, что человек не член профсоюза, но у него возникла такая проблема с работодателем. Вот он к вам пришел, вы имеете право ему отказать?
Да, но вот лично ко мне в день где-то 20-30, порой 50 всяких вопросов приходит, даже от тех людей, которые не являются членом профсоюза. Я им помогаю, потому что изначально был юристом профсоюза. Это моя основная работа была. И для меня это возможность показать этому человеку, работнику, что профсоюзы нужны. И поэтому даже если вы не член профсоюза, у меня во всех социальных сетях есть свои странички. Эльдиар Карачалов. Пожалуйста, я буду очень рад помочь, обращайтесь. Даже бывают случаи, я иногда в СМИ вижу, что было, скажем, давление от работодателя к работнику, и там что-то не выплатили. Я сам этого человека нахожу и помогаю этому человеку.
Но это вы так делаете, а на самом деле это другие профсоюзы, ну, если вот пришел к ним.
Есть у нас другие профсоюзы, которые работают и эту работу выполняют, но именно если вы ничем профсоюзе, то есть тогда вы прийти и потребовать не можете. Да, вы можете прийти, обратиться, там, просто даже дать консультацию, и вам дадут консультацию, там, направят, там, помогут, там, куда еще можно сходить и так далее. И поэтому, пожалуйста, отстаивайте свои права, и это поможет и вам, и вашим коллегам, потому как есть много случаев, когда в том или ином учреждении директор, скажем, все время нарушал трудовые права работников, и хотя бы один работник обратился в суд, через нас защитился, потом этот работодатель становился намного мягче, заботливее, он становился таким добропорядочным. Такие случаи, факты есть. Надо, чтобы в каждом предприятии хотя бы 1-2 работника защитились, отстояли свои трудовые права, и работодатели тоже будут меняться. Они тоже люди, и они понимают, что им потом не хочется нести ответственность. Кто-то может возразить, сказать, что вот там в госпредприятиях, либо в госучреждениях, там, государство платит все эти деньги. На самом деле, после того, как мы выигрываем суды, мы требуем, чтобы в судебном порядке эти деньги были выплачены с кармана этого директора, этого начальника и так далее. То есть вот эти там 5-10 миллионов сомов, если был виноват работодатель, сначала платит государство, и мы начинаем обращаться в вышестоящую инстанцию и говорим, что вот есть гражданский кодекс, есть понятие регрессного иска, статья 1110, по-моему, и мы говорим, подавайте на этого человека, на этого руководителя, чтобы он деньги вернул этому предприятию, либо в госбюджет.
А может так случиться, что если человек не является членом профсоюза, но у него возник конфликт с работодателем, например, его незаконно уволили. Он приходит в профсоюз и говорит, вот у меня такая-то, такая-то ситуация, я сейчас вступаю в ваш профсоюз, а вы меня защищаете.
Да, такое у нас тоже бывает. На моей практике не раз было, когда вступали, мы их защищали, а потом они благополучно с нами прощались, эти работники. Такое тоже бывает.
Ну, это уже, конечно, на
персонально
совести,
на индивидуальном уровне, да. Но, к сожалению, я с таким тоже часто сталкивался. Но в любом случае, лично я, как юрист, буду помогать, потому как я хочу, чтобы у нас в Кыргызстане были здоровые, нормальные трудовые отношения. Потому что я понимаю, что через этот пример на кого-то мы повлияем, и что улучшение в любом случае будет. И поэтому я, скажем, в мыслях на доброй стороне, я понимаю, что у нас на самом деле очень много добрых людей, и очень много людей хотели бы защитить свои трудовые права, но они не знают, как это сделать, к кому обратиться, и можно ли это сделать. Я поэтому вот в течение этого эфира привел такие доводы, которые убедили часть какую-то наших слушателей, которые сказали, я буду защищать свои трудовые права.
Ну да, вы не только доводы привели, но вы еще и привели статистические данные, согласно которым около 80% все-таки процентов трудовых тяжб и споров решаются в пользу работника.
Да.
Но была и другая статистика, что вам в день приходят там до 50, например, или обращаются людей, у которых возникли проблемы с работодателем.
То есть это просто вопрос для выяснения.
Да, но это говорит о том, что такие конфликты очень часто происходят. И все это из-за того, что все-таки не соблюдается трудовой кодекс, и в первую очередь трудовой договор составлен или вообще не составлен неправильно.
Абсолютно.
Но когда человек приходит устраиваться на работу, ему, естественно, дают подписать какую-то бумагу, которую чаще всего он пробегает быстро глазами, потому что, чаще всего там написано не очень понятно. Особенно то, что написано мелкими буквами, как говорится в некоторых фильмах. Всегда читайте, но никто не читает, конечно. Есть ли, может быть, какой-то шаблон правильного составленного договора? Или, может быть, есть какой-то, минимальный, может быть, образец? То есть каким он должен быть на самом деле?
Такого прямого шаблона образца нету, но есть статья 55 Трудового кодекса, которая говорит, какие нормы должны быть в этом договоре заложены. И там четко прописывается, что есть понятие срочного и бессрочного трудового договора. Плюс, что в этом договоре должна быть прописана ваша заработная плата, либо хотя бы оклад. И трудовой договор должен быть заключен в двух экземплярах, в оригинале. И он должен храниться у работодателя и у работника. И у обоих должен быть одинаковый юридической силы документ, то есть оригинал. А когда вам дают копию, то знаете, что работодатель пытается опять там что-то скрыть и так далее. Если вам вообще ничего не дают, то это тоже такой для вас сигнал-показатель. Бывают случаи, когда работнику дают подписать, ему даже копию этого договора не дают.
А бывают случаи, когда работник, например, подписал, взял эту к себе оригинал, например, и
забыл благополучно о нем.
И потерял его. Что делать в такой ситуации?
Можно попросить, вам дубликат сделают, заверенную копию, без проблем. Когда вы устраиваетесь на работу, самый первый документ – это трудовой договор, а ваша должностная инструкция, правила внутреннего трудового распорядка. Это все эти документы, которые утверждены работодателем, а если там есть профсоюз, вам чуть-чуть повезло. Потом, как эти документы согласовываются с профсоюзом. А если там хороший профсоюз, то считайте, что вам очень повезло. Там будет еще и коллективный трудовой договор, и там будут очень хорошие гарантии. К примеру, там бывают такие случаи, что свадьба у вас. Вы к работодателю идете, к начальнику своему идете, говорите, дайте мне там 3 дня или 5 дней отпуска. Работодатель говорит, не положено. Он говорит, вот в трудовом кодексе есть норма, что там я могу тебе без сохранения заработной платы. А вы говорите, нет, я хочу, чтобы зарплата сохранилась. Он говорит, нет, дорогой, не получится. А если в коллективный договор прочитаете, а я там профсоюз смог добиться такой нормы, что это будет оплачиваемое, то, соответственно, работодатель должен будет вас отпустить в оплачиваемый отпуск, дополнительный отпуск предоставить вам.
Но это должно быть прописано.
Прописано, да. У нас в строительной отрасли, в некоторых предприятиях, те, кто работают стабильно, это у нас проектные институты, у нас есть такие нормы, что, к примеру, у нас женщины-работники, либо мужчины, либо женщины, у которых есть ребенок в садике, на час раньше с работы отпускаются, с оплачиваемой работой. И это сохраняется у них. То есть нужно будет просто один раз уведомить работодателя и председателя правкома, что у вас есть ребенок в садике, и вам нужно просто на час с работы уходить. И вам не нужно будет после этого не отпрашиваться. Наступило, если у вас там работа до 6, смотрите, 5 часов вечера, все, собираете вещи, без проблем уходите. И вас за это никто к ответственности привлекать не будет. Специальные женские дни, к примеру, есть. Там, к примеру, там раз в 3 месяца вы говорите, что вот сегодня вы решили, что вам нужно сегодня либо завтра отдохнуть. Вы пишете заявление, что на основании там пункта 11 коллективного договора мне нужен женский день сегодня. И все, работодатель вас отпускает, ничего не спрашивая с вас. На основании того, что эта норма в коллективном договоре прописана, и вы используете по своему усмотрению этот женский день.
Это вообще прекрасная новость.
Это нужно добиваться на уровне предприятий вместе с коллективом. И когда коллектив говорит, что вот у нас есть председатель правкома, пусть он ходит, работает, тогда у вас будет слабый профсоюз. Если вместе с коллективом начинаете поддерживать своего председателя правкома, либо там избираете подходящего для вас председателя правкома, и вместе с ним начинаете вести работу с работодателем, работодатель, он понимает, что вы тоже люди, работодатель понимает, что иногда даже бывает работодатель, который говорит, я бы отпустил бы, но а я же потом как буду отвечать? Мы им говорим, вот, есть такая норма, можем, вот на том предприятии есть, можем сюда включить. И можно эти переговоры проводить. Есть специальные процедуры. Представители профкомов у нас обучены, это знают. Но им нужна просто поддержка ваша от работников. Там, где нет профсоюза, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы вам поможем, мы вместе с вами создадим. Ну, к примеру, у нас еще есть там в нашем профсоюзе большой профсоюз внутри нас, профсоюз водителей такси «Хабулан». Там у нас, к примеру, есть беспроцентные кредиты для наших водителей на различные вопросы. Они каждый день потом их возвращают. У нашего профсоюза строителей и водителей такси у нас есть корпоративные симки «Билайн» и «Комошка» по 210-250 сомов на один месяц с очень выгодными условиями, там, условиями. У нас есть скидки на различные заведения, заправки, «Аквалаб» и так далее, 5-3%, 20%. Ну, к примеру, «Аквалаб», если вам выписали анализ на 5000 сомов, с 20% скидкой вы сэкономите 1000 сомов.
То есть, в общем, быть членом профсоюза со всех сторон выгодное дело.
Да, но вам нужно будет каждый раз просить, требовать, говорить, чтобы вам это дали. У нас есть множество различных публикаций, видеороликов и так далее. Но, к сожалению, порой это для членов профсоюзов не доходит. Я вот тоже начинаю слышать: «Ильдар, подарите свою вашу книжку». Я говорю: «У меня этих книг уже нет, вот электронный вариант есть». Или там по областям направляю. Но я к чему? К тому, что если профсоюз работает, он может создать много позитивных вещей для своих членов профсоюза. Может создавать дополнительные бонусы. Ну, сейчас мы, к примеру, работаем, извиняюсь, что ваше эфирное время забираю, работаем над потребительским кооперативом. Мы договорились с разными предприятиями, производителями, и мы увидели, что мы можем нашим членам профсоюза предоставлять продукцию, товары по ценам, которые будут на 10, 20, а даже до 40% ниже, чем на рынке. То есть это можно, оказывается, обеспечить, и поэтому заставьте, пожалуйста, своих представителей профсоюзов работать по своим отраслям, и будет большая польза многим работникам в нашей стране.
И не бойтесь отстаивать все-таки свои права.
Да, да. Это самое главное. В первую очередь, это защита трудовых прав, и потом уже все вот эти бонусы, которые на самом деле нужны. И повышать заработную плату можно не только через повышение заработной платы, но за счет создания скидок на дополнительные услуги. Соответственно, ваша заработная плата будет становиться сильнее, и вы вашу заработную плату сможете получить там вместо 10, там 12-13 дополнительных услуг, грубо говоря.
А это не может не радовать.
Да.
Но на радио «Спутник Кыргызстан» был человек, который знает о Трудовом кодексе Кыргызстана все и даже больше. Это председатель профсоюза работников строительства и промстройматериалов Ильдар Карачалов. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам, Марина.